Артур Хейли. Клиника. Анатомия жизни. Глава первая. В это жаркое летнее утро жизнь в клинике трех графств текла как обычно. То обманчиво замирала, то вскипала высокими бурунами, словно на нее действовали невидимые отливы и приливы. За стенами клиники изнывали от неимоверной жары граждане города Берлингтон, штат Пенсильвания. 32 градуса в тени при влажности 78%. В районе сталелитейного завода и на железнодорожном узле, где не имелось ни тени, ни градусников, температура, если бы кто-нибудь взял на себя труд ее измерить, была еще выше. В клинике было прохладнее, чем на улице в тени, но не намного. От жары страдали больные и персонал. Лишь немногие счастливчики, состоятельные пациенты и большие начальники наслаждались прохладой в помещениях с кондиционерами. В приемном отделении, расположенном на первом этаже, кондиционеров не было. И Мадж Рейнольдс, вытащив из ящика стола 15-ю гигиеническую салфетку и промокнув мокрое лицо, решила наведаться в туалет, чтобы приложить соответствующие салфетки и к иным, более потаенным местам. В свои 38 лет мисс Рейнольдс была не только главным регистратором приемного отделения, но и прилежной читательницей рекламы женских гигиенических средств. В результате ее постоянно мучил страх оказаться не на высоте своего санитарного состояния, и она непрестанно курсировала по маршруту от своего стола до дамского туалета, расположенного в конце коридора. Правда, сначала она решила оповестить четверых больных о предстоящей им сегодня госпитализации. Несколько минут назад из отделений поступила сводка о выписке. Вместо планировавшихся на выписку 24 больных были выписаны 26. Если прибавить к этому две ночные смерти, то из списка очередников на плановую госпитализацию можно было выбрать еще 4 фамилии. В 4 домах Берлингтона и его окрестностей какие-то люди, кто с надеждой, кто со страхом, соберут самое необходимое и отправятся в клинику трех графств, чтобы верить свою жизнь и судьбу медицине, в том ее виде, в каком ее практиковали в этом лечебном учреждении. Промокнув лицо 16-й салфеткой, мисс Рейнольдс открыла журнал, придвинула к себе телефон и набрала номер. В лучшем положении, по сравнению с персоналом приемного отделения клиники, находились счастливчики, ожидавшие своей очереди в приемной поликлинического отделения. Здесь, в 6 кабинетах, оснащенных кондиционерами, 6 специалистов бесплатно принимали амбулаторных больных, которые не желали или не имели возможности в частном порядке обратиться к тем же специалистам в городском медицинском центре. В кабинете отоларинголога старик Руди Германт, время от времени работавший на заводе, когда заставляли жена и дети, удобно расположился в кресле и наслаждался прохладой, пока доктор Джон Макьюин выяснял причину его нарастающей глухоты. Собственно, сам больной не слишком сильно страдал от нее. Глухота была ему даже выгодна, особенно когда мастер приказывал быстрее поворачиваться или делать что-то сверх нормы. Но старший сын решил, что отцу пора заняться ушами, и Руди оказался здесь. Доктор Макьюин раздраженно вытащил отоскоп из уха старика. «Было бы неплохо вымыть из ушей всю эту грязь», — язвительно заметил он. Такая раздражительность в общении с пациентами была, в общем-то, Макьюину несвойственна. Но сегодня утром за завтраком продолжался его спор с женой о семейных расходах, начавшийся еще накануне. Из-за этой перепалки он так разнервничался, что, выезжая из гаража на своем новеньком олдсмобиле, сильно помял правое заднее крыло. Руди поднял на врача исполненный благожелательного любопытства взгляд.
«Что у меня, доктор?» — вежливо поинтересовался он.
«Я сказал, что было бы неплохо «Собственно, это не важно», — ответил Макьюин, лихорадочно соображая, чем могла быть вызвана глухота пациента — старостью или небольшой опухолью. Случай показался ему интригующим, и профессиональный интерес заглушил раздражение.
«Я не слышал, что вы сказали», — терпеливо объяснил Руди.
Макьюин повысил голос.
«Ничего особенного и ничего страшного».
В этот момент врач был страшно рад глухоте старого Руди, стыдясь своей вспышки. Тучный терапевт доктор Льюис Тойнби, прикурив новую сигарету от предыдущей, окинул изучающим взглядом сидевшего напротив не менее тучного пациента. Размышляя о его болезни, доктор Тойнби испытывал некоторую горечь, так как решил на неделю-другую отказаться от китайских блюд. Правда, на этой неделе он приглашен на 2 обеда, а в следующий вторник состоится очередная встреча в клубе гурманов, поэтому экстренную диетическую меру удастся перенести без особого труда. Мысленно поставив диагноз, доктор Тойнби вперил в пациента строгий взгляд и весомо изрек: «Вы страдаете ожирением, и я предпишу вам диету. Кроме того, вам непременно следует бросить курить». Приблизительно в 100 ярдов от того места, где специалисты творили суд и расправу, по коридору первого этажа, обильно потея от жары и преодолевая толчею, торопливо шла мисс Милдред, старший регистратор клиники. Мало того, не обращая внимания на жару, женщина ускорила шаг, увидев, что ее жертва свернула за угол и пропала из вида.
«Доктор Пирсон! Доктор Пирсон!»
Когда она поравнялась с ним, пожилой патологоанатом клиники остановился, сдвинул сигару в угол рта и раздраженно бросил:
«В чем дело?»
Маленькая мисс Милдред, старая дева 52 лет, едва достигавшая 5 футов на самых высоких шпильках, робко съежилась под хмурым взглядом доктора Пирсона. Но рапорта, формуляры и папки были смыслом ее жизни. Мисс Милдред собралась с духом.
«Доктор Пирсон, надо подписать протоколы вскрытия. Комитет здравоохранения затребовал дополнительные копии».
«В другой раз. Я очень спешу».
Сегодня августейший Джозеф Пирсон был сильно не в духе. Но мисс Милдред стояла на своем.
«Прошу вас, доктор Пирсон, это займет всего лишь секунду. Я и так уже гоняюсь за вами 3-й день».
Доктор Пирсон неохотно сдался. Вздохнув, он взял у мисс Милдред протоколы и ручку, подошел к стоявшему в коридоре столу и принялся, ворча, подписывать листы.
«Я даже не знаю, что подписываю. Что это?»
«Случай Хоудена, доктор Пирсон».
Пирсон никак не мог остыть.
«Этих случаев столько, что все и не упомнишь».
Мисс Милдред терпеливо напомнила:
«Это рабочий, который погиб от падения с высоты. Он сорвался с цеховых подмостков. Если вы помните, руководство завода утверждало, что у Хоудена произошел сердечный приступ, и в противном случае он не мог бы упасть, так как администрация всегда придает первостепенное значение технике безопасности».
«Угу», —
неопределенно хмыкнул доктор Пирсон. Он подписывал страницу за страницей, а мисс Милдред продолжала свой рассказ. Она отличалась непреодолимой склонностью доводить до логического конца любое начатое ею дело.
«Вскрытие, однако, показало, что у Хоудена было совершенно здоровое сердце, да и вообще он не страдал никакими заболеваниями, от которых могло бы произойти падение».
«Все это я знаю», —
резко оборвал ее патологоанатом.
«Простите, доктор Пирсон, я думала...»
«Это был несчастный случай на производстве. Администрация предприятия должна выплачивать вдове пенсию».
Доктор Пирсон поправил во рту сигару и поставил следующую подпись, ухитрившись при этом порвать лист. А мисс Милдред за это время машинально отметила про себя, что на галстуке доктора прибавилось пятен от яичного желтка, а заодно подумала, что расческа уже много дней не касалась его густых седых волос. В личности Джозефа Пирсона, заведующего отделением патологической анатомии, сочетались шут и скандалист. 10 лет назад у Пирсона умерла жена.
и с тех пор его одежда начала постепенно, но неотвратимо ветшать. Теперь, в возрасте 66 лет, он больше походил на бродягу, нежели на руководителя одного из главнейших отделений клиники. Сейчас под его халатом была старая вязаная куртка с растянутыми петлями и с двумя дырками, прожженными, скорее всего, кислотой. Серые, давно не глаженные брюки мешковато спадали на поношенные и соскучившиеся по щетке и ваксе ботинки. Джозеф Пирсон подписал последний лист и почти с ненавистью сунул пачку копий в руки мисс Милдред.
«Теперь, надеюсь, я могу заняться делом?»
Сигара прыгала у него во рту, рассыпая пепел, отчасти на его халат, а отчасти на отполированный до блеска линолеум. Пирсон так давно работал в клинике трех графств, что ему сходила с рук и грубость, которую не стали бы терпеть от более молодого сотрудника, и курение везде, где он хотел. Даже у грозных надписей «не курить», развешанных в коридорах на самых видных местах.
«Спасибо, доктор», — проворковала мисс Милдред. «Большое вам спасибо».
Доктор Пирсон коротко кивнул в ответ и вышел в вестибюль, надеясь спуститься в подвал на лифте. Однако оба лифта были заняты, и Пирсон, испустив недовольное восклицание, отправился в свое отделение по лестнице. В хирургическом отделении, расположенном тремя этажами выше, было прохладнее, а в операционном отделении, где тщательно контролировались температура и влажность, врачи и сестры в легкой форме, надетой прямо на нижнее белье, могли чувствовать себя весьма комфортно. Несколько хирургов, закончив утренние операции, сидели в комнате отдыха и пили кофе, прежде чем снова вернуться к операционным столам. Из операционных, двери которых выходили в коридор, сестры развозили на каталках еще не вышедших из наркоза больных по расположенным в обоих крыльях этажа послеоперационным палатам. Там они будут находиться до тех пор, пока состояние не позволит перевести их в соответствующие клинические отделения. Отхлебывая огненно-горячий кофе, хирург-ортопед Люси Грейнджер пылко превозносила достоинство купленного ею накануне «Фольксвагена».
«Прошу прощения, Люси», — сказал доктор Бартлетт, «но боюсь, что я сегодня случайно наступил на стоянке на твой автомобиль».
«Ничего страшного, Гил», — ответила Люси. «Должно быть, тебе до того тяжело каждый день обходить детройтское чудовище, на котором ты ездишь, что просто некогда смотреть под ноги».
Гил Бартлетт, один из специалистов по общей хирургии, был известен как обладатель кремового кадиллака, всегда тщательно вымытого и безупречно отполированного. Этот автомобиль служил отражением щеголеватости владельца, который всегда был одет лучше других врачей клиники трех графств. Помимо этого, Бартлетт был единственным обладателем ухоженной и аккуратно подстриженной бороды, делавшей его похожим на Ван Дейка. Когда доктор Бартлетт говорил, борода двигалась вверх и вниз. Этот процесс просто завораживал Люси. К ним подошел Кент О'Доннелл. О'Доннелл заведовал хирургическим отделением и, кроме того, был председателем медицинского совета клиники. Бартлетт тут же обратился к нему.
«Кент, я как раз вас искал. На следующей неделе я буду читать сестрам лекции о тонзиллэктомии у взрослых. Так не найдется ли у вас слайдов с аспирационными трахеитами и пневмониями?»
О'Доннелл задумался, перебирая в уме свою коллекцию цветных учебных фотографий. Он сразу понял, зачем они нужны Бартлетту. Все дело было в редком и малоизвестном осложнении после удаления миндалин у взрослых. Как и большинство хирургов, О'Доннелл знал, что даже при самом тщательном соблюдении хирургической техники крошечные частички миндалин могут попасть в дыхательные пути и стать причиной абсцесса легкого. Он вспомнил, что у него есть несколько таких фотографий, сделанных во время вскрытий.
«Думаю, что найдется», — ответил он Бартлетту. «Сегодня вечером поищу».
«Если у тебя нет фотографий трахеи, дай ему снимки прямой кишки, он все равно не заметит разницы», — сказала Люси Грейнджер.
Врачи дружно рассмеялись. О'Доннелл тоже не смог сдержать улыбки.
Они с Люси были старыми друзьями, и О'Доннелл часто думал, что будь у них больше времени и возможностей, эта дружба могла бы перерасти в нечто большее. Люси нравилась ему во многих отношениях, и не в последнюю очередь он любил ее за ту непринужденность, с какой она держала себя в сфере, которая в медицине считается чисто мужской. В то же время Люси никогда не теряла своего женского обаяния. Хирургический костюм делал ее бесформенной, такой же, как и окружавшие ее мужчины. Но О'Доннелл знал, что под ним скрывается стройная и ладная фигура, которую Люси умело подчеркивала консервативной, но стильной одеждой. От этих мыслей О'Доннелла отвлекла медсестра, постучавшая и заглянувшая в дверь ординаторской. «Доктор О'Доннелл», — сообщила она, — «вас ждут родственники вашего больного».
«Скажите им, что я сейчас к ним выйду».
Он пошел в раздевалку, снял хирургический костюм и переоделся. Сегодня у него была запланирована одна операция, и в операционную он больше не вернется. Сейчас он поговорит с родственниками больного, которому только что успешно удалил желчный пузырь, а потом займется административными делами. Этажом выше хирургического отделения, в палате 48 для частных больных, Джордж Эндрю Дантон только что утратил способность реагировать на термические раздражители. До констатации смерти оставалось секунд 15. Доктор МакМаган держал больного за запястье, щупая пульс, а медсестра Пенфилд усилила мощность кондиционера до предела. В палате находилась семья Дантона, и в помещении было очень душно. «Хорошая семья», — отметила про себя сестра Пенфилд. Жена, взрослый сын и юная дочь. Жена тихо плакала, дочь молчала, но по щекам ее неудержимо струились слезы. Сын отвернулся к окну, но плечи его предательски вздрагивали. «Надеюсь, что когда я буду умирать», — подумала вдруг Эллен Пенфилд, «по мне тоже будут так плакать. Это лучше любого некролога». Доктор МакМаган отпустил руку больного и выразительно посмотрел на остальных. Слова были не нужны, и сестра Пенфилд зафиксировала в истории болезни время смерти — 10 часов 52 минуты. В коридорах, куда выходили двери общих палат и палат для частных больных, наступило временное затишье. Утренние назначения сделаны, врачебные обходы закончены, новая волна суеты наступит к обеду. А пока некоторые медсестры отправились в столовую выпить по чашке кофе, а другие остались на постах, чтобы закончить записи в картах. «Жалобы на непрекращающиеся боли в животе», записала сестра Уилдинг в карте одной больной и хотела было перейти к следующей строчке, но передумала. Во второй раз за это утро седовласая Уилдинг, бывшая в свои 56 одной из старейших медсестер отделения, сунула руку в карман медицинской формы и извлекла оттуда уже дважды прочитанное ею письмо, пришедшее на адрес клиники. Из конверта, когда она его открыла, выпала фотография юного младшего лейтенанта флота, стоящего под руку с красивой девушкой. Сестра Уилдинг внимательно всмотрелась в фотографию, прежде чем снова, в третий раз, перечитать письмо. «Дорогая мама, для тебя это будет большим сюрпризом, но здесь, в Сан-Франциско, я встретил девушку, с которой мы вчера поженились. Я понимаю, что в какой-то мере это будет большим разочарованием для тебя, ведь ты всегда говорила, что хотела бы присутствовать на моей свадьбе. Но я уверен, что ты поймешь меня, если я скажу...» Сестра Уилдинг оторвалась от письма и подумала о своем мальчике, которого она всегда помнила, но которого так редко видела. После развода с мужем она одна растила Адама до его поступления в колледж в Аннаполисе. Потом были его редкие приезды по выходным и короткие отпуска, затем сына направили на флот. И вот он уже взрослый мужчина, принадлежащий другой женщине. Сегодня она отправит ему телеграмму с изъявлениями любви и добрыми пожеланиями.